Ми готові представити наступних гостей нашої студії. Власне, вже на завершення сьогоднішнього вечірнього суботнього ефіру. Євгенія Білорусець, художниця і авторка в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір, дякую.
А також Ольга Шпарага, філософ і керівниця концентрації «Сучасне суспільство, етика і політика». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пані Ольга приїхала до нас із Мінська, із Білорусі. Ми, ну, можна сказати, і цим втішені. Я думаю, що трошки контекст нашої розмови буде розширений. І почнемо ми, власне, із актуальної події. Сьогодні відбувалася така акція в Києві, подія в Києві. Ви говорили про поняття гідності. Так, поняття гідності, яке, очевидно, ми переосмислюємо після революції, яку ми назвали революцією гідності, так, після Євромайдана. І очевидно, що багато речей для нас, можливо, відкрилися заново в розумінні, що таке гідна людина. І я не знаю, що ви з'ясували на сьогоднішній дискусії, якщо це була дискусія, а не просто лекція, так? Як можна в 21 столітті загалом дефініювати, так, означити це поняття гідності? Що це таке? Ми настільки звикли йти самі з собою на різні компроміси, що, очевидно, ну, навряд чи дуже просто сформулювати, що таке гідна людина, що таке гідний вчинок, і що таке гідне суспільство. Пані Олю.
Ну, в принципе, философы сегодня предлагают какие-то более или менее простые определения, и одно из определений — чувство собственного достоинства связано с такой практикой, социальной практикой, как самоуважение. И самоуважение — это то, чему нужно учиться, с чем мы не рождаемся, к чему есть предпосылки, но если этого нету в обществе, если этого нету в институтах наших, государственных институтах, в общественных, то, в общем, будут проблемы с чувством собственного уважения. Ну и вот это чувство собственного уважения, чувство собственного достоинства, оно еще из двух частей складывается. Нам нужно быть уверенными в том, что мы, в то, что мы делаем, оно имеет смысл, имеет значение для нас и для других людей. И второе измерение — чувство собственного достоинства, у нас должна быть воля для того, чтобы эти проекты реализовывать. И общество может быть устроено таким образом, институты и социальные практики, что они обесценивают наши жизненные проекты, и они подавляют нашу волю. И тогда возникает общество, в котором мы не доверяем самим себе, не доверяем другим людям, в нем нет горизонтальных связей. И вот это вот... Поэтому так важно чувство собственного достоинства.
Вы говорите про тоталитарный режим, в принципе.
Ну, не обязательно.
Чем не обовязково?
В 70-е годы вот такое понятие, такое определение защищал Джон Роулс, либеральный философ английский. Он полагал, что это важнейшая характеристика справедливого общества, важнейшее благо, и что не только в тоталитарных обществах, но мы в очень многих обществах видим, как разные институты, бюрократия может подавлять чувство собственного достоинства, безработица, человек, у которого нету вот минимальных средств к выживанию, он может находиться в состоянии обесмысливания, ощущения того, что он не нужен в обществе. То есть, в общем, и демократические институты могут быть устроены таким образом, что жизнь обесмысливается, и нет воли, нет сил для того, чтобы стремиться к реализации, к приданию смысла своей жизни и жизни своему сообществу.
Ну, Роулс вважав, що задолається довірою. Угу. І тут ми потрапляємо в замкнене коло. Угу. Да? Ти не довіряєш, тому що тебе не цінують, тебе угу. не цінують, тому ти не довіряєш. Угу. І що робити?
Ну, выход уже есть. Уже есть общественные организации, культурные инициативы, институты, которые устроены по-другому. Ну, я не знаю, ваше радио. Наверное, вы не работаете только таким образом, что есть там начальник, который отдает вам какие-то указания.
У нас точно не так.
Да, то есть я всегда говорю, меня часто задают этот вопрос, как выйти из замкнутого круга. Я говорю, искать примеры в обществе. Они есть в нашем обществе, может быть, меньше, чем в какой-нибудь Франции или Германии. Хотя я от своих коллег во Франции и Германии слышу, что там есть усталость от демократии. Там тоже нету понимания, как важно критиковать те институты и практики, которые нас вот подавляют, наше чувство собственного достоинства, как важно его отстаивать. То есть это нужно делать каждый день. И нужно следить за тем, как устроены институты, да, как устроена коммуникация, насколько много горизонтальных отношений между нами, а не только вертикальные. То есть это каждодневная забота, и это структуры. Да, это не только индивидуальная забота, это должно быть связано с устройством нашего общества.
Ну, вот мы еще и перед вами говорили про Василя Стуса, очевидно, відому вам людину, політв'язня, дисидента і великого, насправді, українського поета. Я б звернувся тут до пані Євгенії в цьому контексті. Поняття гідності у мистецтві – це важлива річ? І зараз, і наскільки важлива, до речі? Бо зараз ми іноді, я не кажу, що ностальгуємо, але кажемо, що коли є величезний тиск тоталітарний, власне, в тій системі з'являються великі люди. Вони одиниці, малесенька щопта, так той же Стус говорив. Вони одиниці, але ми їх знаємо. Це люди, які насмілювалися в тій системі про щось говорити. От для вас, як для людини сучасної, в набагато ліберальніших умовах, очевидно, ніж були там 40-50 років тому, наскільки важливим є це поняття гідності?
На самом деле, это очень хороший вопрос, и грех не вспомнить самого Василя Стуса тут в первую очередь, который осмеливался в 70-е годы отправлять письма в партию, подписанные им самим, где он предъявлял партии претензии и говорил о том, что уровень жизни падает, и что таким образом уменьшаются шансы граждан на чувство собственного достоинства. Но его слова фактически сводились к этому. И как можно рассчитывать на построение какого-то социалистического справедливого общества, апеллировал он к ценностям тех лет, если люди вынуждены жить кое-как, если люди вынуждены жить так бедно. И сегодня в Украине, на мой взгляд, мы утрачиваем вот эту ясность зрения Стуса, который не обманывался. Он понимал, что бедность, что трудные условия жизни, они обязательно приводят к массовым потерям чувства собственного достоинства. Безусловно, художник должен быть внимателен к этим вопросам. И художника все эти тематические блоки, они касаются в первую очередь, и он должен об этом постоянно говорить, что и делал Стус. И мы можем смело возвращаться к его письмам эпохи, когда он короткое время был на свободе или между посадками, чтобы опять заново изобрести язык, чтобы говорить даже о современном украинском обществе.
Сьогоднішня лекція чи сьогоднішня дискусія стосувалася в тому числі творчості Ганни Арендт. І це надає такого особливого контексту, тому що тут слід говорити і про війну, і про часи тоталітаризму, і про часи тяжкі, коли загалом людська гідність, вона ще й дегуманізується значною мірою. Чому Ганна Арендт і от чому ця паралель, чому в Україні?
Ну, ця паралель важна і в Білорусі. И не только, да, это обращение к Анне Арендт актуализировалось в последние годы. Фон Тротте сняла в 2013 году фильм о Ханне Арендт. Я вот рекомендую его посмотреть, замечательный фильм, как она отстаивала свое мнение о Эйхмане. Это было совсем не то мнение, которое разделяло академическое сообщество, ее друзья, ей было очень тяжело.
И, это банально зла.
Банально зла, да. И сразу из-за нескольких причин возникает обращение к Ханне Арендт. Вот одна из важнейших действительно дегуманизация. И Ханна Арендт размышляла о том, что с беженцами происходило, и то, как они лишались гражданства, как сначала лагеря для интернированных возникли, и затем переросли в концентрационные лагеря. Сегодня ряд исследователей, глядя на то, что происходит с беженцами, как европейские страны их делят, не хотят принимать, говорят о том, что мы можем проводить параллели с тем, что было в межвоенный период, и мы знаем, к чему это привело. Да? Вот. И очень важный вывод, который возникает из этих размышлений Ханны Арендт, что вот возник, да, и поддержан сегодня авторами, что вот эта дегуманизация, она все равно не доводит нас до состояния нечеловека, что люди могут вынести и нечеловеческое. Мы можем выносить очень катастрофические, да, разрушающие нас унижения, да, и чувство собственного достоинства, от него мало что в этих крайних условиях может остаться. Но вот это отношение к людям, которые находятся в таком униженном состоянии, нам нужно понимать, что они люди, чтобы понять, как вернуть их к состоянию, к переживанию чувства собственного достоинства, как признать их, какая форма им признания нужна, политического, гражданского, экономического. И вот этот поиск того, расшифровка понимания того, как сегодня эта дегуманизация осуществляется, она, например, с прекарным трудом связана, да, с тем, что люди все меньше имеют социальный пакет, да, с тем, что на глобальному рынку они не готовы, или, я не знаю, столкновение с беженцами сегодня. Это все вот эти сложные... И чтобы на это ответить, нужно их конкретно анализировать и искать конкретные ответы. Вот Ханна Арендт призывала к этому. Это все люди, это разные формы того, как мы являемся людьми, и это касается и палачей. Палачі – це теж така форма падіння в бездну, ну, в другу крайність бездни.
Я якраз чому, власне, хотіла тут уточнити про катів, та, про палачей, про яких ви говорите. Тому що в різних умовах, наскільки, ну, знову ж таки, нам відомо з літератури, з того, що кажуть дослідники, ті люди, які нам здавалися абсолютно от нормальними, тими, які ми бачили поруч з собою, в, можливо, в нелюдських умовах або якихось дегуманізованих умовах, вони здатні на ті вчинки, які потім важко пояснити. Це так?
Да, да. И про это, кстати говоря, в 90-е годы была интересная книжка Зигмунда Баумана, да, такого старенького уже современного философа, который обосновывал и социолога, что Холокост — это явление модерных обществ, современных, посттрадиционных, и что вот эта вот система, ну, бюрократии, например.
А чему? Чему люди сдать не на те речи?
Ну, ну, потому что мы вообще хрупкие существа, потому что мы разные, потому что действительно институты могут быть устроены таким образом, что мы от самих себя отдаляемся, от других людей. Мы выполняем приказы, мы не задумываемся, да, что за ними стоит. И Ханна Аренд говорила о том, что на самом деле в концлагерях преступники тоже в нелюдей превращались, потому что поощрялось их извращение, которое они совершали, да, или они не видели своих жертв. Были механизмы, которые позволяли им думать, что, ну, мы что-то там делаем, но, в общем, ничего страшного в этом нет. То есть, в принципе, современная цивилизация предлагает там много механизмов и способов для того, чтобы мы превращались в палачей.
Хотя это будет банально дуже звучать, но в этом есть что-то античное, даже реализация идеи, так? В яку ти віриш просто сліпо і реалізовуєш її от в такий, ну, ми це зараз називаємо негуманний спосіб. А, про форми приниження. Це надзвичайно важлива річ, бо, очевидно, те, що принижує британця, може не принижувати українця і зовсім на це може не звертати громадянин, уваги громадянин там країни Зімбабве. Так, ну, даруйте, може, це випадкові порівняння. Наприклад, мене дратують і принижують погані дороги. Погана якість медицини. От, не знаю, як справа в Білорусі з цим, Євгенія, очевидно, про ці речі знає, як і я в Україні. Те, що ми мусимо пройти купу кабінетів, коли нам треба якусь маленьку довідку. Про те, що в посольстві нам не дають візи. Про те, що 5, 10, 15 і так далі. Для когось це взагалі може бути не приниженням. Для людини, яка шукає, наприклад, шматок хліба і знаходить його
в кінці
дня.
Або думає тільки про виживання і безпеку.
Так, чи рівноцінні ці поняття приниження людської гідності, в принципі, коли йдеться з одного боку про якісь абстрактні речі, я маю на увазі, ну, зарахування себе до якоїсь там нації чи громадянського політичного суспільства, так, коли ми ображаємося на те, що хтось там, наприклад, із російських культурологів, філософів, політиків можуть сказати, що такої країни, як Україна, немає, це мене теж принижує. Але принижують також і мої внутрішні проблеми. Є різниця між цими конкретними матеріальними, побутовими приниженнями і от такими високими, якщо хочете, але абстрактними.
Ну, в общем, если говорить, да, о чувстве собственного достоинства, то совсем его сломать, наверное, вот концлагеря, Ханна Аренд говорила, что на третьей ступени это происходит, но до этого еще такой путь мы проходим. Но понятно, что в наших обществах, в особенности, наверное, на постсоветском пространстве это больше выражено, и в Беларуси, мы с такими более мелкими практиками сталкиваемся, да, это армия, конечно же, бюрократия, да, медицинская система, да, там, система образования, когда просто эти отношения по вертикали нас все время обесценивают нашу жизнь и лишают нас воли, поскольку мы должны в эту систему вписываться. И, на мой взгляд, это все заслуживает внимания, это все заслуживает критики, и все это заслуживает нахождения выхода, поскольку все это лишает нас сил для того, чтобы менять общество и чтобы делать такое общество, которое бы не доводило нас, да, в котором бы не было угрозы концлагерей. Эта угроза остается, поскольку это явление современных обществ, и если мы будем соглашаться на мелкие унижения, если мы не будем на них отвечать и не будем находить выход, а для этого нужно сообщество, в одиночку тут не справишься, то это может кончиться очень плохо.
А, Евгения, не можно найти на компромиссы вот в подобных выпадках?
Вы спрашиваете, можно ли не идти на
так,
компромиссы?
Так.
Это очень сложно, потому что каждый раз, когда мы абстрактно рассуждаем, мы можем построить любую конструкцию, но когда мы говорим конкретно, например, о ситуации в Украине, о ситуации конкретных людей, чьи возможности ограничены по тем или другим законодательным, в том числе причинам или другим ошибкам политиков, то тут, конечно, мы оказываемся в ситуации массовых компромиссов, где люди массово начинают идти на компромиссы ради того, чтобы выжить, ради того, чтобы чувствовать себя хотя бы чуть-чуть более комфортно, они перестают требовать соблюдения своих прав. И об этом, кстати, частично и моя выставка, об этом страхе перед требованием. И мне кажется, нам в самое время, нашему обществу, которое умеет создавать революцию, умеет все-таки производить эмансипаторные движения, нам самое время обратить внимание на те группы, которые сейчас не решают решаются протестовать и не решаются поднять голос за свои права. Возможно, протянуть им руку солидарности.
От ви вже згадали про виставку. Даруйте, скажіть, скільки вона триватиме, бо ми якось цю тему проговорили. І де це відбувається?
Виставка «Победы побежденных», она продлена музеем Шевченко до 11 сентября. В ее рамках будет проходить большая дискуссионная программа. Следите по Фейсбуку, приходите.
І в продовження того, що ви сказали, про компроміси, на які можна йти або можна не йти, і для того, щоб наші слухачі уявили, як ваше бачення на от простих побутових прикладах може виглядати, от які речі з того, що відбувається на вулицях, з того, що відбувається з правами людини, наприклад, от можна було б зробити і себе захистити, і просто не дарувати цього, на вашу думку.
Ви маєте в виду те, що відбувається в Києві або в інших містах?
Те, що завгодно. Може, це може бути Київ, це може бути будь-що в Україні, будь-що щодня, що насправді є приниженням, але люди просто звикли це ковтати.
Хорошо, я скажу вам. Но почему-то в Украине в последнее время не принято об этом говорить. На украинских шахтах на востоке, на территориях Украины, месяцами не выплачивается заработная плата. Шахтеры приезжают протестовать в Киев. Как они воспринимаются? Как жалкие сепаратисты. Их смысл жизни, их работа – приносить пользу стране, ценой жизни добывать уголь. Она не оплачивается вообще. То есть считается, что в ситуации войны они будут бояться протестовать. И они действительно бояться протестовать. Недавно случился удивительный прорыв в этом вопросе. Три шахтера приехали в Минэнерго, заняли этаж и голодали какое-то время. Как к ним относилась Минэнерго?
Выходили... И была спроба самоспалення, про что мы поведомляли. Тобто есть страшнейшие речи.
Удачная попытка, потому что шахтер лишился зрения навсегда. Да. Но что происходило одновременно? Выходили какие-то люди из Минэнерго, говорили, вы же понимаете, это шахтеры купленные. Пытались дискредитировать их и частично удачно среди прессы украинской. На самом деле тут очень сложно добраться до правды, когда столько дискредитирующих голосов раздается одновременно. И поставьте себя на место этого шахтера. Как он может ощутить свое человеческое достоинство? Где его достоинство в этой ситуации? Как быть с этим?
Це, насправді, тут не хочеться говорити, що тоталітарні суспільства вигадали якісь цікавіші механізми для цього, де була одна правда, так? Єдина, яку задає партія чи уряд. У мене на завершення, у нас 2 хвилини, буквально, запитання, яке стосується національної гідності. І поняття націоналізм, так зараз ми говоримо в нейтральному сенсі цього слова, не так, як іноді трактують в Україні, чи в Росії, чи в Білорусі, так, а власне в любові до там певного кола людей, до яких ти відчуваєш свою причетність. Так? В принципі, воно піднімає людську гідність. І ми можемо говорити, що я пишаюсь тим, що я належу до цього народу, і мирно співживу з цим народом. Але форми любові свого народу, так, або до свого народу, до якоїсь його оригінальності, інакшості в хорошому сенсі, вони іноді можуть принижувати там інші, наприклад, народи. І та ситуація, яку ви там говорили там про з Голокостом, очевидно, це що це та ситуація, яка відбулася потім із євреями і з Рома. Так, де ця межа і як уберегти себе самого, чи є якісь рецепти від філософів, щоб не засліпитись своєю оригінальністю, наприклад, і підсилюючи свою гідність, не принизити гідність іншої людини.
Ну, да, у філософів, соціологів много ответов. Один із ответов, наприклад, публічне пространство. Тобто, должно бути много публічних пространств, но должно бути постоянно работающее публічне пространство, открытое. Сообщества не должны в гетто превращаться, которые выходят в публічне пространство, говорят о своих проблемах, да? Мы должны видеть проблемы других людей, быть чувствительными к ним. Ну, вот и я считаю, что современное искусство нам в этом очень помогает, да? И самим быть видимыми, да, и понимать, что за пределами нашего сообщества что есть другие люди, и постоянно задаваться вопросом о том, где кончаются наши границы, да, что за этими границами, и как нам найти общий язык с теми, с кем мы не согласны, кого мы не понимаем, кого не знали, потому что не видели.
Але це теж про компроміси, може про інші компроміси.
Ну, не знаю, насколько это компромисс. Это может быть спор. Философы сегодня говорят, что, может быть, не так важно согласие, сколько важно разногласие, но продуктивное, которое нацелено на то, что мы все-таки ищем согласие и взаимопонимание, но если мы к нему не готовы, мы по крайней мере, видим друг друга, да, и готовимся к тому, что когда-то мы общий язык найдем.
Евгения, можливо, я что-то додати, 20 секунд.
Мне очень нравится идея спора. Я ее сейчас сегодня впервые услышала от Ольги, и мне кажется, что нам очень важно прийти к нему. Это действительно ответ на многие вопросы.
Євгенія Білорусець, художниця, кураторка, авторка, і зараз у неї триває виставка «Перемоги переможених» в Національному музеї імені Тараса Шевченка, так? І Ольга Шпарага, філософ і керівниця концентрації «Сучасне суспільство, етика і політика» із Білорусі, з Мінська, були гостями нашої студії. Дякуємо вам.